Добрый день, это радио «Донбасс Реалии». Сегодня 20 марта, среда, и в ближайший час в студии для вас работает Анастасия Середа. Сегодня поговорим о следующем. Проект Deep State сообщает о продвижении российских войск в Орловке на Авдеевском участке фронта, а некоторые российские военкоры вовсе пишут о полном захвате села. Украинский генштаб эту информацию не подтверждает. По его данным, 13 атак на этом участке фронта украинские силы обороны отбили. Еще один участок фронта, где аналитики Deep State констатируют продвижение противника, это возле Работино Запорожской области со стороны оккупированного Вербового. Спикер Объединенного пресс-центра сил обороны Юга Наталья Гуменюк в эфире проекта «Свобода ранок» заявила, что ситуация у Работино подвижная, но это не критично, ведь на открытой местности смена позиций может происходить даже в течение суток, и это нормальное развитие боевых событий. По словам Гуменюк, возле Работино российские силы активно используют контрбатарейную борьбу, в частности артиллерию и дроны. 20 марта БПЛА был атакован российский «Энгельс». Местные СМИ пишут, что целью беспилотников был военный аэродром, где базируются российские стратегические бомбардировщики. Украинская разведка позже сообщила о поражении целей, но не обозначила, каких именно. Какие самолеты Украина может поразить на военном аэродроме РФ в Энгельсе? Как ВСУ будут удерживать линию фронта без запаса вооружения? И какие участки сейчас самые трудные? Какой план у РФ на приграничные области Украины? И почему там усилились обстрелы и авиаудары? Еще мы покажем, как живут люди практически на линии Лиманского фронта. С нами будут Иван Ступак, военный аналитик и бывший сотрудник СБУ, эксперт Украинского института будущего, Александр Савченко, профессор, редактор Международного института бизнеса, Сергей Горбатенко, корреспондент «Донбасс Реалии», и Анна Черненко, корреспондентка радио «Свобода». Я напомню вам, чтобы вы подписывались на телеграм-канал «Донбасс Реалии». Там много интересных тем и новостей, касающихся Донбасса. Ну а для начала давайте посмотрим, что произошло на фронте.
Бахмут. По данным Генштаба, российские войска штурмовали Хлещеевку на юг от города, Предтечино и Белую гору возле Константиновки. Спорное в направлении Северска. Авиация ударила по Раздоловке и Веселому в направлении Северска. Западный край Донецка. На Авдеевском участке под атаками были Бердичи, Орливка, Таненькая, Первомайская и Невельская. На Маринском участке под атаками были Красногоровка, Георгиевка и Новомихайловка. Авиаудары. Таненькая, Очеретина, Новоселовка 1, Уманская, Новомихайловка, Константиновка, Победа, Лиман-Кременная, Купянск. Здесь агрессор прошлые сутки штурмовал Синьковку, Терны и Белогоровку. Авиаудары. Белогоровка и Серебрянское лесничество. На юге Донецкой области, по данным Генштаба, войска РФ штурмовали Урожайное и Водяное. Авиаудар был нанесен по Старомайорскому.
Полк «Азов» показал, как российские военные пытались эвакуировать с нуля подбитый украинский «Леопард», но неудачно. Танк тянули сразу две ремонтные машины. Военные аналитики обратили на это внимание, потому как этот факт иллюстрирует, насколько тяжелый танк «Леопард». Но во время буксирования «Азов» поразил оба тягача FPV-дронами. Снаряды попали в моторный отсек машины и были уничтожены. Осин сообщества «Киберборошна» геолоцировало, что произошло это на Кременском фронте. Мы продолжаем подробнее говорить об этом направлении. Лиман-Кременная. Почти 10 километров отделяет поселок Ямполь возле Лимана от линии фронта. Оккупация Ямполя российскими войсками продолжалась с конца апреля по конец сентября 2022 года. Сейчас в поселке без электричества и автобусного сообщения с ближайшими городами под обстрелами российских войск живут более 400 гражданских. Детей отсюда эвакуировали, но от выезда отказались в основном люди пенсионного возраста. Помогают выживать жителям Ямполя волонтеры, международные гуманитарные организации, полиция и Укрпочта. Как живут и на что надеются в Ямполе, видел Сергей Горбатенко.
Стреляют часто?
Дуже часто. Я уже с ума сходил. Я сколько забачила тут погибших. И местные жители, и солдаты. И тут стояли дитки, я до них ходила. Погибли, молодецы. Сказал, бабушка, вы тут держитесь, скоро будет победа. И мы вот тут на площади будем отмечать. Повезли дитину на Київщину.
Повезли. Селище міського типу Ямпіль постійно супроводжується ворожими обстрілами. Там знаходиться 403 місцевих мешканця. З початку року загиблих від місцевих мешканців немає. Ми завжди проводимо профілактичні заходи щодо евакуації місцевих населення. Люди залишати свої будинки не хочуть, тому що вони там народилися, завжди проживають.
Осінню ще 23-го року дітей було всіх евакуйовано, так що дітей у нас немає на даний момент. В основному контингент наших мешканців – це пенсіонери. Гуманітарною допомогою забезпечуються наші жителі в достатній мірі, привозиться регулярно. Благодійний фонд ЮНІСЕФ привозить, також кітчен привозить нам те, що продуктовими зв'язано, білі ангели доставляють нам також те саме гуманітарну допомогу. Хліб надавався, але на даний момент поки ще відсутній, хліб не привозять. Ну, працює магазин, доставка продуктів є.
В Ямполі посилки, от дивіться, от зараз будемо загрузити, плюс товар возимо, все це почта, все це доступно населенню, сюди ж, ну, і он, їздимо по дворам, ну, як підвозимо, бабушки, які не ходять, вони з удовольствием обнімають, цілують, дякують, це взагалі дикий ужас.
Ну, це як магазинчик, так?
Воно, так, да, і почта, і магазинчик. Саме необхідне тут печення, конфети, колбаска, туалетка, спички, ну, таке, все те, що не потрібно людям.
Очень все хорошее. Ребята здесь привозят. Особенно этот человек. Такой хороший.
Сонечка, все хорошо.
Все хорошо.
Все доброе. Да.
А цены как вам?
Устраивают нас цены. Все устраивают. У них такого нету. У нас там магазин есть. Там цены бешеные. Я вообще не знаю, как можно там.
Здравствуйте, Саша.
А тут все хорошо.
Ну, я же вам скажу, люди очень довольны.
Очень довольны мы. Спасибо.
Сонечка, все доброе. Все будет хорошо.
Да.
Часто гупають?
Звісно, часто. Ну, поки не прилітає сюди, так, там, по краям.
А як у вас тут з їжею, з ліками?
Ліки возять, їжу возять, хліб не возять вже. А так, магазин у нас он є.
А, в магазині можна купити щось?
Ну, звісно. 30 гривень буханка хліба, пожалуйста. Надіємося, що це все закінчиться, що я хочу живим остатися. За два роки вже так воно надоїло це все.
Коли тут російські війська були, як тут, що відбувалось?
Я їх не бачила. Ми сиділи в погрібах.
Луганчани були. Луганчани були. Ми їх не вважаємо за росіян. Взагалі. Вони нікого нігде не воювали. Вони постановилися, хто по лісу, хто це. На нашій кутку взагалі я не дала нікому стати машину. Вигнала їх оттуда. Діло не в цьому.
А вам не страшно було виганяти їх?
Ні, мені не страшно. Мої страшилки давно відвалились. Вийшло їх чоловік 15-20 з цими. Вийшла і сказала... Все отсюда, ребята, туди. Не верите, говорю. Сейчас, говорю, я баба-яга, говорю. Через 5-6 минут, говорю, вас накрою тут. 100%, говорю, бабки не ходи. Посмотрели, конечно, как на дуру, но слиняли все. Понимаете?
А вы давно в Ямполе живете?
Да, 17 лет.
Яким він був раніше?
Это был рай. Земной рай. Потому я сюда и приехала. Тут все было райское. Все для людей, все только все, что нужно было вообще. Мы не притязательные, мы не так сказать, ну, непривередливые там, понимаете? У нас что? Лес, воздух, грибы, природа.
Красивый, чистый был. Все здесь, каждый долбался в огороде. Свои продукты возили на базар, продавали, другим продавали. Дед только нас не носила по этим базарам. А сейчас вообще ничего, ноль. Грибы были, и мы иголки собирали, крывали там чеснок. Вот. Был тогда хороший лес, а сейчас вообще пустой, пустой. Как кинуть, это самое, прилет как есть, особенно по лесу, так кто его знает, куда слышно.
Надія на краще, звичайно, і надія на те, що це коли закінчиться, і ми розпочнемо відбудову нашого селища. Воно в нас було квітуче, курортне, до нас приїжджали сюди і на озера, і в ліса. Ну, тепер будемо надіятися, що ми його, як зможемо, відбудуємо, що ніж би було тихіша обстановка і безпечніша. Так що, ото так.
Автор этого сюжета Сергей Горбатенко сейчас с нами на связи. Сергей, добрый вечер.
Привет.
Ты побывал за эту неделю сразу в нескольких точках Кременского фронта, не только в Ямполе, но и в Торске. Мы показывали этот сюжет буквально позавчера. Торск – это вообще практически фронт, там за 2 километра от позиции РФ. Да? Какие твои впечатления от этих...
Впечатления, по сути, одинаково. В воздухе висит опасность, постоянные звуки артиллерии, слышны как выходы артиллерии, так и приходы, от которых дрожит земля, и ты всем телом ощущаешь эту дрожь. Вот. В Ямполе было немного поспокойнее, потому что погода была на нашей стороне, было пасмурно, и уже по опыту знаем, что когда высокая облачность, тогда дронам российских войск крайне тяжело что-то делать. Но вот в Торском пришлось немножко побегать с полицией, потому что обнаружили дрон-разведчик. А дроны-разведчики, они всегда работают в связке либо с ланцетами, либо с российской артиллерией, поэтому дрон — это всегда признак опасности, поэтому пришлось быстро сворачиваться и уезжать. Ну и Торская, и Ямполь — это сейчас горячее направление для атак российских войск. Российские войска уже оккупировали эту территорию в 2022 году, и последствия видны и вот на сегодняшний день: разрушенные дома, разрушенные судьбы людей. Вот. Ну, видим, что выживают люди только благодаря вот волонтерской помощи, благодаря экипажам полиции «Белый ангел», которые на бронированном транспорте ездят в эти населенные пункты. Полицейские там и документируют военные преступления российских войск. И в этих бронированных своих транспортных средствах они довозят людям гуманитарную помощь. Это и хлеб, и другие продукты питания, и разные гигиенические наборы. Ну, кстати, вот люди говорят о том, что, например, в Ямполе все-таки удалось открыть магазин. Кроме того, что Укрпочта туда привозит товары, работает еще и магазин, но жалуются. Говорят, что на самом деле цены завышены. И вот буханка хлеба стоит 30 гривен, и не для каждого пенсионера, а в этих селах остались жители пенсионного возраста. Вот, не для каждого пенсионера по силам каждый день отдавать 30 гривен за буханку хлеба. Вот такая ситуация.
А вот ты говорил в сюжете о том, что около 400 местных жителей не хотят эвакуироваться. Какие основные причины и как складываются отношения местных жителей с военными, тех, кто не захотел эвакуироваться?
На самом деле основных причин две. Первая причина – это то, что люди видели неудачные примеры эвакуации своих соседей, которые вынуждены были опять возвращаться под обстрелы. Вот, либо люди сами попали в неудачную эвакуацию, когда им просто-напросто не хватило денег на жилье и пришлось возвращаться назад, домой. Вот. А вторая причина, говорят, что вот мы здесь пережили 2 года, практически все эти люди, которые остаются в этих селах, ну, большая часть из этих людей, они оставались в этих селах, когда там была оккупация российских войск. Люди говорят, что вот мы пережили эти 2 года, мы остались живы, мы уже ничего не боимся, поэтому остаемся умирать в родных стенах. Вот, собственно, две причины. Первая причина — это банальная: нет денег, нет уверенности в помощи от государства. А вторая причина — это то, что говорят, ну, страха уже нет, будь что будет.
Ты уже вспомнил о том, что сами жители выживают на помощь волонтеров. А есть ли какое-то взаимодействие между местными жителями и украинской армией? Да? Возможно ли в этих условиях еще и помогать?
Да, естественно, есть взаимодействие. К сожалению, есть взаимодействие и с российской армией. Вот российская армия несет смерть и разрушение. Но вот, взаимодействие с украинской армией происходит в другом ключе. Вот женщина в начале этого сюжета, баба Шура, как она назвалась, вот ей 86 лет, она говорит, что пережила и помнит голодовку Второй мировой войны. А вот в то время... Вот, во время этой войны, когда российские войска штурмовали Ямполь, и Ямполь горел, и его защищали украинские военные, она говорит, что обращалась к украинским военным за помощью, они давали ей продукты питания, в том числе и хлеб. Но я знаю, что многие жители таких сел спокойно взаимодействуют, и военные говорят о том, что мирные жители помогают. Говорят, да, естественно, Есть определенный процент людей, которые настроены негативно по отношению к украинской армии. Это мы видим на примере героев пропагандистских сюжетов из того же Солидара, из Бахмута, либо из Авдеевки. Но большинство людей, как говорят сами военные, всегда приходят на помощь, делятся какими-то домашними заготовками. Ну и военные также помогают им продуктами питания, консервацией. Ну а если, не дай бог, гражданское лицо попадет под обстрел или будет ранено, то иногда первые люди, которые приходят на помощь раненым гражданским, это именно украинские военные.
Сергей, последний к тебе вопрос. Как бы ты оценил действия российской армии на этом участке фронта и нынешнюю угрозу ее продвижения в сторону Лимана?
Ну, сейчас мы видим, что наиболее интенсивно российские войска сосредоточились на Авдеевском направлении в стремлении выйти к городу Покровску. На Лиманском направлении интенсивность немножко ниже, но тем не менее практически каждый день и на север от Ямполя, и на юг от Ямполя происходят штурмы российских войск. Российские войска в своих штурмах задействуют и малые пехотные группы, и пехотные группы, которые поддерживаются танками, другой бронетехникой, поддерживаются авиацией. Вот. Российские войска стремятся нащупать брешь, стремятся продавить оборону, как они это делают и на других участках фронта. Но вот буквально сегодня, по информации Луганской областной военной администрации, немного снизилась интенсивность бомбовых авиационных ударов вот именно на этом направлении. Но, тем не менее, возросло количество пехотных штурмов, возросло количество артиллерийских обстрелов и стрелковых боев. И вот, как мы видим по сообщениям аналитиков проекта Deep State, немного удается российским военным продвинуться в районе населенного пункта Терны. Это оно, если посмотреть по карте, оно на север от города Ямполь. Вот немного удается, но, тем не менее, пока что оборона украинских войск здесь выглядит достаточно прочно.
А сами местные жители как относятся к таким новостям?
Я у них спрашивал, говорил, что вы же видите, что фронт неумолимо, понемногу, но все-таки двигается в вашу сторону. Ну, говорят, уповаем только на Бога, пережили 2022 год, ну, будем стараться пережить и дальше. Что будет дальше, все зависит только от Бога.
Спасибо огромное. Сережа, Сергей Горбатенко рассказывал о том, как живут прифронтовые населенные пункты на Кременском направлении. По итогам встречи по вопросам обороны Украины в рамках «Раймштайн-20» Германия объявила о новом пакете помощи Украине в 500 миллионов евро. В него войдут 10 тысяч снарядов из резерва Бундесвера, которые Германия готова передать в ближайшее время, а также 100 бронетранспортеров и 100 грузовиков для обеспечения логистики и доставки снарядов. Также было объявлено, что Германия присоединится к чешской инициативе и выкупит 180 тысяч снарядов для Украины, которые Чехия нашла за пределами Евросоюза. Помимо Германии, профинансировать эту инициативу вызвалась Финляндия, которая предоставит 30 миллионов евро на закупку этих боеприпасов. Министр обороны Украины Рустем Умеров, возглавляющий украинскую делегацию на Рамштайне, вот как прокомментировал Радио Свобода достигнутые договоренности.
Ну, сьогодні ювілейна така зустріч. Фокус був артилерія, фокус був повітряна оборона, фокус був все, що стосовно зараз нам потрібно ракети. Ми отримали цю допомогу і їдемо разом з результатами. І сподіваюсь, найближчий час, десь до 15 днів, вже почнеться розвантаження.
Зважаючи на брак боєприпасів, якщо порівнювати із тим, що є у Російської Федерації, якими можуть бути тактичні і стратегічні наслідки цього?
Сьогодні була трохи інакша підхід. Ми обговорили коаліцію спроможностей. У нас 8 коаліцій. Кожна країна, кожна коаліція казала, скільки вона буде надавати допомоги. Тобто ми торкнулися і артилерії. Артилерії буде надано достатньо на перший крок, тому в цьому плані плануємо ще й збільшити виробництво. Тому їдемо з пакетом, який влаштує наші війська.
Пока американская помощь для Украины в 60 миллиардов долларов заблокирована Конгрессом, министр обороны США Ллойд Остин заверил, что США не допустят проигрыша Украины. Он говорит, что Пентагону вместе с Белым домом удалось найти 300 миллионов долларов, которые анонсировали на прошлой неделе, что позволит Украине продолжать борьбу. Также звучали призывы к странам-участницам найти для Украины снаряды для системы ПВО, не дожидаясь помощи от США. Ну и обсуждали создание коалиции дальнобойной артиллерии и бронетанковой коалиции. Но в этих вопросах никакой конкретики не прозвучало. До 10 человек могут находиться под завалами в Харькове. Там из-за обстрела случился сильный пожар в 8-этажном здании предприятия. Предварительно удар нанесли ракетой Х-59. Подробности расскажет наша корреспондентка Анна Черненко. Она находится на месте. Анна, добрый день.
Вітаю. Так, і перше, що хочу сказати, на жаль, кількість вже зросла загиблих до 4 осіб. Це буквально щойно повідомили правоохоронці, підтвердила обласна військова адміністрація. Все це працівники цих цивільних підприємств. Я хочу підкреслити для розуміння, що ця багатоповерхівка – це приватне підприємство. Приватна будівля, в якій орендували різні комерційні структури приміщення. Тому там є і типографія, і якісь окремі цехи виробництва, але всі вони виключно цивільні. Ми познайомилися з кількома людьми, які знаходилися там в момент удару. Вони пережили сьогодні страшний шок, страшний переляк. І головне, що кілька з них розуміють, що ще немає інформації про їх колег. Вони зараз знаходяться. Дійсно, близько десятка людей можуть бути перебувати під завалами. Зараз сказати точно, ніхто з правоохоронців не може. Вилучили з місць журнали певні, в якому відмічалися люди, що вони прийшли на роботу. За цим будуть встановлювати кількість людей, які можуть перебувати там. Ускладнює дуже те, що на місці ще триває пожежа, вона дуже велика. Насправді, один з найвищих видів кваліфікацій пожежної небезпеки присвоїли цій пожежі. І на місто виїхали близько 30 підрозділів працювати, 4 високих драбини, ті, які працюють на найвищих поверхах, саме долають пожежі. І вже більше 3 годин після влучання триває от ліквідація цього загоряння, цієї пожежі. Повторюся, вона дуже потужна, дуже складна. І от після тільки того, як пожежні локалізують її, потім остаточно загасять, будуть продовжуватися пошуки тіл. Попередньо з'явилася інформація про 3 загиблих. Чому? Тому що одне тіло змогли винести, про два повідомили ще очевидці, люди, які знаходилися в саме цих приміщеннях. Зараз, повторюся, вже відомо про 4 загиблих. І дійсно, надзвичайно цинічно те, що цією ракетою вдарили по Холодногірському району, просто посеред і житлового кварталу, і посеред промислових таких об'єктів цивільних і приватних в обідню пору, коли на місцях працювали люди, було дуже багато людей. Скільки, повторюся, теж ще встановлюють експерти, і можуть бути, і було. Щодо поранених, ми маємо інформацію про 5 людей. 6-й звернувся до лікарів, йому допомогли на місці і його відпустили, а от 5 знаходяться в лікарні. 2 з них дуже важкі.
Спасибо огромное, Анна, за то, что так оперативно и ёмко рассказала о том, что сейчас происходит в Харькове. Я напомню, что там было попадание в 8-этажное здание, предварительно ракетой Х-59. Спасибо огромное. Почему фраза «2 года войны» выгодна Кремлю? Потому что она помогает России развивать миф о том, что до 22 года оккупационных войск в Украине не было, а Донецк и Луганск якобы просто отделились. Денис Тимошенко в своем сюжете обращает внимание на эту войну терминологии и дат.
Когда началась российско-украинская война?
Что?
В феврале 2014-го, когда Россия вторглась в Крым, а затем его аннексировала. После начала войну на Донбассе. Есть десятки авторитетных расследований, которые подтверждают, Россия не только давала оружие пророссийским группировкам, а и перебрасывала своих кадровых солдат и обстреливала Украину со своей территории. Однако в мире многие до сих пор считают, что война началась только в феврале 2022-го. Почему так? 10 лет назад его президент Турчинов объявил антитеррористическую операцию, АТО против непонятных террористов, под предлогом необходимости проведения выборов президента. Однако и избранный президент Порошенко после этого АТО продолжил. По мнению политолога Марии Золкиной, Киев не указал тогда прямо на Россию потому, что боялся, что начнется такая же большая война, как сейчас. А также из-за давления Запада, который хотел продолжать вести бизнес с Россией. Тогда вовсю работала первая ветка газопровода «Северный поток» и строилась вторая. что должно было сделать Германию газовым хабом всей Европы. А сам Путин и российские бизнесмены были желанными гостями в Европе. Отсюда появились Минские соглашения, где оккупированные территории назывались отдельными районами Донецкой и Луганской областей, а поддерживаемые Россией боевики их представителями.
Ну, нравится, не нравится, терпи, моя красавица.
Только в 2018 году Украина приняла закон, где впервые назвала Россию агрессором, а Донбасс и Крым оккупированными. Однако для ООН, ОБСЕ и ПАСЕ, главных мировых институций, война по инерции оставалась конфликтом в Украине. Кризисом в Украине, конфликтом. Все 8 лет войны на Донбассе называли ее и западные медиа. Хотя журналисты западных СМИ сами ездили на Донбасс и прекрасно видели российских солдат и технику, которые стоят на вооружении только в российской армии. Редакторы New York Times и Washington Post тогда сидели в Москве. Об этом вспоминает главред украинского издания Kyiv Independent Ольга Руденко. И были вынуждены цитировать вторую сторону, как полагается западными стандартами. Украина говорит война, Россия конфликт. Наверное, правда где-то посредине, вероятно, думали их читатели. Украинским кризисом, происходящее в Украине, называло агентство Reuters даже на втором году большого вторжения. Почему это важно? По мнению Ольги Руденко, тезис «два года войны в Украине» до сих пор позволяет Путину показывать себя спасителем.
Народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи.
Который вмешался в гражданскую войну в Украине в 2022 году.
Я напомню, что вы можете задавать вопросы по теме эфира нашим экспертам. Можно писать сообщения в Viber и Telegram. Номер телефона +38 095 151 95 05. Также не забывайте подписываться на телеграм-канал «Донбасс Реалии». Ну и к нашему эфиру присоединяется Иван Ступак, военный аналитик, бывший сотрудник СБУ, эксперт Украинского института будущего. Добрый вечер.
Здравствуйте, студия. Спасибо, что пригласили.
Спасибо, что нашли время включиться в наш эфир. И давайте с вами вначале обсудим именно фронт. Спикер Объединенного координационного центра сил обороны Юга Наталья Гуменюк в комментарии к коллегам «Свобода Ранок» рассказала, что ситуация возле Работино подвижна, но это не критично, ведь на открытых поверхностях ситуация по позициям может меняться в течение суток. Как вы оцениваете ситуацию возле Работино? Сколько усилий РФ готова приложить, чтобы захватить населенный пункт? И после выборов Путина какие-то сроки для российской армии больше не ставят?
Так, смотрите, действительно, ну, подтверждаю, действительно, что ситуация подвижна, она очень эластична, много продвижений в разную сторону, в разных сил, как украинских, так и российских, но не всегда продвижение тождественно закреплению. Утром могли продвинуться, вечером или после обеда уже отодвинуться на исходные позиции. То есть это война, это мы должны ответить. Теперь по поводу, что вот после выборов, продвижение дальше. Мое глубокое убеждение, что еще остается окно возможностей для российской армии продвигаться вперед в плане чего? Потому что любое, хоть маломальское продвижение вперед, даже какое-то эфемерное, даже какое-то постановочное, будет вознаграждаться очень и очень щедро Кремлем. К чему я веду? Мы вспоминаем пример такой Крынки. Это Херсонская область, это левый берег. Буквально месяц назад российские военные поставили на руинах этого населенного пункта, этого села, свой флаг. И наши военные с квадрокоптера зафиксировали, как они сразу же убежали с этой позиции, спрятались в лесополосу. Но мы смогли проанализировать кадры официальные, увидели риторику российских военкоров. Они говорят, ну слушайте, ну как так? Вот поставили флаг, вот только поставили, убежали. И сразу же группа офицеров российской армии выехала в Москву за получениями наград. То есть, еще раз, любое маломальское продвижение, повреждение американского танка «Абрамс» или немецкого танка «Леопард» два раза, три раза можно фиксировать попадание, даже если он уже уничтожен, но ты еще туда отправляешь беспилотники и таким образом увеличиваешь искусственно количество поврежденной и уничтоженной техники, то ты получаешь награды, значки, медали, звания, звезду Героя Российской Федерации. Кстати, вот это вот тот кадр, про который я говорил, Крынки не успели поставить флаг, и сразу же два этих военнослужащих убежали. То есть любое вот такое достижение маломальское, оно вознаграждается очень щедро. Я думаю, что такое окно возможностей было вот до момента президентских выборов в Российской Федерации, плюс, скорее всего, до момента инаугурации. То есть в этот промежуток времени, до 7 мая, еще раз, любое какое-то продвижение, даже буквально там на пару часов, будет просто как из рога изобилия сыпаться в виде вознаграждения российским военнослужащим, ну и они таким образом мотивируются.
Ну, если мы помним, даже Шойгу там отрекомендовался Путину о том, что рынки якобы захвачены, видимо, из-за медалей, если уж так говорим о том, что окно возможностей для них и любой повод продвижения даже на чуть-чуть – это уже какая-то награда.
Но это не только медали. Смотрите, для военных это да, это звезда героя, это медали, ордена. Кому вообще не досталось, только торжественное похлопывание по плечу, это в самом крайнем случае. Но не забывайте, те населенные пункты, которые побольше, и там, где российская армия, к сожалению, смогла продвинуться, там открываются совершенно иные возможности для совершенно иных людей. Военные – это очень просто, это примитивно, это что-то блестящее, звенящее, цокнуть каблуками, служу России и вот уйти в сторону. Но я говорю о деньгах, о бюджете. Как только была захвачена Авдеевка или Бахмут, сразу же открывается такое окно: а давайте мы будем реконструировать, давайте будем отстраивать. И когда есть достижения, можно взять без бюджета что-то финансировать, можно выделять деньги на какой-то, не знаю, какие-то мегапрожекты, какое-то колесо обозрения, какая-то железная дорога, кольцевая железная дорога. Людей нету, жизни нету, строения нету, но мегапроекты уже финансируются. Это же большой источник для заработка российских чиновников. Плюс сюда что еще можно положить? Кроме вот этого всего, рекламная кампания, даже не рекламная, пиар-кампания. Можно же снимать бесчисленное количество пропагандистских роликов, фильмов. И это же все финансируется за счет госбюджета. Поэтому окно возможностей есть и для разных людей.
Давайте с вами вернемся к работе. Вот Наталья Гуменюк также рассказывала о тактике России, которую они применяют возле этого населенного пункта. Давайте послушаем, что она сказала.
Ми можемо говорити про те, що ворог не припиняє там штурмувати, ворог продовжує тиснути, має кількісну перевагу і використовує знов-таки м'ясні штурми. Знов основна форма тут тиску – це групи кількістю до відділення, зосереджені з різних напрямків і спрямовані на наші позиції. Намагаються також підтримувати їх і потужною контрбатарейною боротьбою. Це основний вид протидії і з нашого боку, і з боку ворога, в яку задіяні не тільки артилерійські засоби, а і дрони. Дрони досить активно використовуються, як FPV, так і ланцети, і інші модифікації із скиданням вибухових боєприпасів.
Ну вот Наталья упомянула такую тактику мясных штурмов, да? Неужели есть у РФ ресурс, чтобы гнать солдат на убой? Либо же здесь опять история, когда техники жаль?
Есть, к сожалению, ресурс есть, да, не везде, не всюду, но он есть. Тем более, что Российская Федерация периодически адаптирует свою тактику в виде чего? То были массированные мясные штурмы, много людей, много передвигалось, было много зэков, потом зэков стало меньше заключенных. Начали дробить эти штурмы небольшими группами, там по несколько десятков человек, потом по 10 человек, сейчас уже меньше 10 человек, и они идут партиями. То есть задача какая? Первыми идут люди мобилизованные, заключенные, их не жалко. Они должны что сделать? Первыми принять на себя огонь, раскрыть позиции украинских военных, а потом уже за ними идут непосредственно профессиональные, подготовленные российские военные, которые делают основную работу. То есть первая партия должна просто подойти, по возможности не умереть. Но если умерли, то ничего страшного, найдут какую-то другую партию. И, к сожалению, констатируем, мясные штурмы, они есть, берут количеством, рассчитывая, что у Украины боеприпасов нету. Там, где их, там, где они есть, то будут очень сильно экономить, потому что мы видим, как Соединенные Штаты до сих пор, к сожалению, не могут проголосовать помощь Украине. Эти дебаты уже длятся с октября месяца, когда Джозеф Байден впервые анонсировал помощь Украине.
Я вас правильно поняла, что вот эти мясные штурмы в условиях нехватки вооружения у Украины для РФ могут быть результативны?
Да, к сожалению, они есть результативны, потому что на маленькие группы людей, а тем более даже если не маленькие, ну не просто группа, они рассредотачиваются, поодиночке идут, нельзя использовать, например, артиллерию, потому что ну, ждем, наши военные ждут более жирных целей, более масштабных целей, там танки, например, или если это кассетный боеприпас, жду, чтобы было больше людей. Против 2-3 человек никто не будет использовать такие боеприпасы, потому что они очень ценные, очень важны, мы их экономим. Российская Федерация этим пользуется, к сожалению.
Давайте с вами еще один участок фронта обсудим. Вот Deep State говорит о том, что войска РФ продвинулись в Орловке на запад от Авдеевки, а некоторые российские военкоры даже заявляют о полном захвате населенного пункта. Насколько критичной будет потеря этого села?
Ну, это очередной населенный пункт, который мы потеряем в большинстве своем из-за того, что у нас нет боеприпасов, к сожалению. Да, это не критично, да, плохо. Еще раз, хорошего здесь мало, но и критичности, что все, у нас разваливается, тоже такого нет. Наши военные уходят постепенно на те рубежи, которые сейчас готовятся, пытаются выигрывать время, пока рубежи новые строятся, оборонительные фортификационные сооружения, но мы теряем наши территории, и даже наоборот, мы теряем сначала наших людей, а потом уже наши территории, то есть люди в приоритете.
А с военной точки зрения продвижение в Орловке что-нибудь изменит?
Я думаю, что нет. Ну, после Орловки будут другие населенные пункты, где-то будет равнина, где-то пустырь будет, где-то лесополоса, где-то там еще какие-то там территории местности, но с военной точки зрения какое-то просто невероятнейшее преимущество это Российская Федерация точно не дает.
А вот ранее говорилось о том, что каскад водохранилищ по линии Бердичи, Семеновка, Орловка – это такая естественная преграда, которая может остановить армию РФ. А насколько сейчас можно оценивать эффективность вот этих каскадов в том, чтобы остановить армию противника?
В теории они есть, в теории рассматриваются, но здесь непосредственно нужно говорить на месте, какие фортификационные сооружения делаются. Просто сама по себе река или водоем, какая-то водная преграда россиян не сдержит. То есть необходимы фортификационные сооружения, минные поля, вот в глубине туда, больше на запад, артиллерия, которая может уничтожать российские войска на моменте переправы или при попытке переправы. То есть еще раз, это огромнейшая титаническая работа, которая сейчас делается нашими военными, нашими инженерами. К сожалению, в авральном режиме, в аварийном режиме раньше на это внимание не уделялось, но пускай хоть поздно, чем никогда.
Ну и еще одна тема, которую хочу с вами обсудить, это российский Энгельс Саратовской области под ударом беспилотников под утро атаковали, вот сообщает, около 4 взрывов были, да, и российские власти говорили, что около 5 беспилотников сбили. Российский паблик МАШ сообщает, что целью дронов предположительно была военная база РФ в Энгельсе. Давайте послушаем, что там происходило и что было. На этом военном аэродроме базируются российские стратегические бомбардировщики. Говорят, что это может быть Ту-160, Ту-95МС, которые россияне обычно используют для массированных ударов по Украине. Как вы думаете, действительно ли могли быть повреждены какие-то самолеты? Потому что вот ГУР сообщает о том, что цели достигнуты. Что это может быть за цели, да? И через сколько времени возможна повторная попытка атаки на Энгельс?
Так, заявлено, что цели достигнуты, верификации, ну, для объективности пока нет, к сожалению. Мы видели опубликованные вашими коллегами-журналистами программы «Схемы» фотокадры, спутниковые снимки, но пока тяжело сказать четко, там было попадание или не было попадания. Возможно, там потребуется еще несколько дней для того, чтобы прояснить эту ситуацию. Что писали на эту тему? Ну, российские комментаторы, они сами российские паблики, они говорили так, что как минут 4 беспилотника из 5 было сбито, но, судя по всему, 5-й таки долетел до точки, до цели, и, опять же, по неподтвержденным данным, спровоцировал повторную детонацию. Что такое повторная детонация? Это такой демаскирующий фактор, который говорит о том, что беспилотник нашел свою цель. То есть не просто он прилетел и взорвался, он взорвал что-то, спровоцировал взрыв боекомплекта или там ракет на складе, или ракет, которые находились в самолете или в каком-то другом объекте. И это что-то взрывало, взрывалось еще некоторое время. Поэтому думаю, что пару дней еще нужно подождать, чтобы проанализировать ситуацию из открытых источников. Возможно, разведка сможет раздобыть какие-то свежие фотографии с места происшествия. И четко можем сказать, что было уничтожено, что было повреждено. Или наоборот, к сожалению, не попали. Вот был ли рядышком, самолет, к сожалению, не пострадал. Поэтому придется планировать новую операцию.
А через сколько времени может быть эта новая операция?
Это зависит от огромного количества факторов. Просто смотрите, когда наши спецслужбы планируют эти операции, они не мыслят в категории: ну давайте откроем Google, вот там, ну что, вот тут Энгельс, а вот давай вот сюда вот жахнем так. Ну нет, оно так не работает. То есть необходима информация. Нужно четко понимать, что на этом аэродроме что-то находится. Потому что самолет, он сегодня есть, например, вот в час дня, а в 3 часа дня его уже нету, он уже улетел, возможно, даже раньше. А мы уже исходим из того, что он есть. То есть нужно четко понимать, он находится там, еще ближайший, например, там 5-6-12 часов он на этом месте, четко геолокация, в какой точке аэродрома он находится, на каком парковочном этом слоте, если так можно правильно говорить, и после этого тогда организовывается массированный удар, чтобы точно в него попасть. Но это время, это может занять недели.
То есть чуть позже, возможно, мы узнаем о том, что было попадание в очень крупные цели на этом аэродроме. Вот говорят о том, что атаковали Энгельс БПЛА-Лютый. Мы буквально неделю назад рассказывали о этих беспилотниках. Тогда речь шла о том, что этими БПЛА атаковали российские нефтебазы. Впервые этот дрон был продемонстрирован в виде модели в ноябре 2023 года. Его дальность полета около 1000 километров, вес боевой части 75 килограмм. В каком количестве Украина может производить этот БПЛА и какие их основные цели, для чего их может использовать ГУР?
Ну, так, я на самом деле не знаю. Не потому, что не хочу вам сказать, я действительно не знаю, сколько их производится. Мало кто знает, но, опять же, судя по данным наших официальных лиц, они говорят так: мы смогли выйти на паритет с Российской Федерацией. Мы смогли мультиплицировать. То есть есть масштабное производство беспилотников. Не знаем, это десятки в день, десятки в месяц, но явно, что это не единичные экземпляры. И мы вот видим, по последние дни они летят почти десятками еженочно, практически каждую ночь десятками. То есть это говорит о том, что есть масштаб производства, модель работающая, модель летающая, то есть меньше уже падает. Вспомните, пожалуйста, например, год назад какое-то количество беспилотников находили в пригороде Москвы, в Московской области, Тверь. Они падали сами по себе, потому что где-то топливо закончилось, где-то там в деревья попал беспилотник. Но сейчас сколько запустили, они практически столько долетают. Да, что-то сбивается средствами радиоэлектронной борьбы, подавляется, но это маленькое количество. Что-то сбивается российской противовоздушной обороной, но много прилетов, много эффективных, результативных прилетов. Это говорит о том, что украинские конструкторы, инженеры смогли все-таки в тираж еще раз поставить хороший образец, он работает, он производится, и главное, чтобы они летали дальше-дальше и увеличивали дальность полета и вес боевой части. То есть чем дальше летит, чем больше несет, тем результативнее будет попадание.
А как вы думаете, какие основные цели? Это нефтеперерабатывающие заводы, это вот военные аэродромы, что еще может стать целью?
Ну, смотрите, сначала это все, что связано с нефтепромыслом на европейской части Российской Федерации. Это вот мое такое глубокое убеждение. Потом это будет второй круг, скорее всего, то, что было уничтожено или повреждено и восстановлено. Например, там вот в ноябре 2023 года попал беспилотник, условно, там Туапсе, условный Усть-Луга. Возможно, за это время что-то восстановили, но в него может прилететь обратно беспилотник, чтобы зафиксировать статус-кво и уничтожить то, что было восстановлено. Вариант. Это, конечно же, будут предприятия ВПК, это конструкторские, научно-исследовательские институты, какие-то лаборатории технические, все, что связано с военно-промышленной отраслью, плюс, скорее всего, опять же, мое глубокое убеждение, это сталелитейное производство, это все, что связано с производством металлов для военной отрасли. Например, какие-то части, детали для танков, какие-то, не знаю, там, гусеницы, то, что производится на европейской части Российской Федерации, то, что плавится, это вот уничтожить, и тогда за Уралом эти предприятия оборонные, они по большому счету, ну, если не станут бесполезными, то будут простаивать какое-то время.
Ну и хочу еще спросить вас еще об одном участке фронта. Это Сумщина, Харьковщина. Да? Сегодня мы в эфире говорили о том, что в Харьковскую область был прилет, и буквально последнюю неделю новости из Сумщины о том, что их активно обстреливают. А как вы думаете, с чем связано вот это увеличение интенсивности обстрелов Сум, Харькова?
Ну, это такая себе месть за Белгород, ну, частично, конечно, за рейды РДК, Легион Свободы России, батальона Шейх Мансура и так далее. То есть частично они мстят, частично они пытаются реализовать политику, как они говорят, санитарная зона, то есть вот выжечь просто населенные пункты, чтобы эта территория была безлюдная, вот просто уничтожить, чтобы там не было людей, не было вообще строений, и чтобы даже гипотетически не могли размещаться наши военные на этой территории. Плюс в последние недели активно фиксируются заходы российских диверсионных групп на территорию Сумской области. Причем 2-3 группы может одновременно заходить. Это разведка, это диверсионная деятельность. То есть, к сожалению, эти приграничные территории являются и прифронтовыми территориями также.
То есть, по сути, можно говорить о том, что как только ситуация в том же соседнем Белгороде у России сможет решить этот вопрос, да, то, возможно, и сами обстрелы Сумщины и Харьковщины будут не такими интенсивными. Либо же здесь у России есть снаряды, да, есть возможность, и они обстреливают, а поскольку у Украины нехватка вооружения, да, и средств, чтобы сбивать эти ракеты, то получается безвыходная ситуация.
Безвыходная ситуация. К сожалению, Российская Федерация очень часто пользуется управляемыми авиационными бомбами с модулями планирования и корректировки. Вот эти вот смарт-бомбы, наверное, можно так назвать. Когда им приделываются крылышки, GPS-модуль, и с большой высоты, с большого расстояния, 30, 40, 50 километров, эта бомба сбрасывается. Один самолет может там 3-4 бомбы сбросить. И они просто планируют по воздуху 40 километров, могут лететь и просто вот за счет своей массы, массы взрывчатого вещества наносить просто колоссальный ущерб, уничтожая все, вот, все, что находится на пути следования этих бомб. То есть не прицельное оружие, просто вот уничтожение всего, что есть.
Спасибо вам огромное. К сожалению, это все вопросы, которые успеваю вам сегодня задать. Иван Ступак, военный аналитик и бывший сотрудник СБУ, эксперт Украинского института будущего, был с нами на связи, и мы переходим к следующей теме. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель представил странам-членам Евросоюза предложение об использовании непредвиденных поступлений обездвиженных российских активов в Европе для поддержки Украины. По сути, эти средства, которыми Украина может закупать вооружение, на те активы, который есть у России. Эту тему мы обсудим с Александром Савченко, профессором и ректором Международного института бизнеса. Добрый вечер.
Так, витаю вас.
Вот предложение Борреля предусматривает направление 90% средств через Европейский фонд мира, а 10% через бюджет ЕС. Предложение заключается в использовании прибыли от активов, то есть не самих активов, а именно прибыли от нее. Какие доходы это может принести и насколько реалистичным, да, будет это согласование, если говорить о самом процессе, как это все будет происходить?
Я думаю, что питання використання прибутків від заморожених активів уже вирішено. Тобто, по суті, Європейський Союз одноголосно, всі країни погодили цю процедуру, тому що альтернатива такому рішенню використовувати самі заморожені активи шляхом переведення їх із статусу заморожених в статус конфіскованих. І третя альтернатива – це дуже добра, це прем'єр-міністр Британії. Він запропонував надавати кредити на суму заморожених активів, а в якості застави колетерала мають виступати ці заморожені активи. Отже, є три варіанти. Самий простий І це прибутки. Та? Ці прибутки, скоріш за все, будуть обкладатися податком 90% і передаватися у фонд підтримки України, там фонд миру, на які на ці гроші Барель запропонував купувати зброю. Було б дуже добре, щоб закуплена зброя не мала обмеження використання українською стороною, щоб ми могли знищувати військові об'єкти, в тому числі і на території
Раші. У нас некоторые проблемы на связи. Александр, вы нас слышите? Я попрошу вас повторить буквально последнее предложение, потому как были помехи на связи и было плохо слышно вас. Я напомню нашим слушателям и зрителям, что вы можете звонить и писать в наш эфир. Если хотите написать сообщение, принимаем их в Viber и Telegram, номер телефона +38 095 151 95 05. Также не забывайте, что вы можете подписываться на телеграм-канал «Донбасс Реалии». Там много интересной информации по теме Донбасса. Если хотите написать вопрос нашему эксперту, пожалуйста, будем ждать по теме эфира. И сейчас мы обсуждаем предложение главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, который представил странам-членам Евросоюза предложение об использовании непредвиденных поступлений об обездвиженных российских активов в Европе для поддержки Украины. И вот 90% средств через Европейский фонд мира и 10% через бюджет ЕС. Мне подсказывает, что Александр Савченко с нами на связи, мы можем продолжить разговор. Александр, а если... Прошу вас повторить вот буквально последнее предложение, которое вы говорили, потому как была помеха на связи.
Ну, наскільки я розумію, я казав про розмір активів, про скільки саме прибутків, 90% – це добре, а це складає десь 3 мільярди доларів. Очевидно, це мало, тому що заморожена по цій процедурі 180 мільярдів євро, дохідність зараз мінімальна за єврооблігаціями, самими класними, десь 3,5-4%. І теоретично, якщо їх грамотно розмістити, то мова може йти про 6 мільярдів на рік. Але зараз, на жаль, розміщення не дуже ефективне. Багато грошей просто лежать на рахунків і по ним не нараховуються відсотки. І тому сума зараз 3 мільярди євро. Ну, це теж немало. Да? Ми, повторюю, головне, щоб ці кошти йшли на купівлю Україною озброєння, на замовлення Збройних сил України, і без обмежень, це саме головне, щоб Збройні сили України могли знищувати військові об'єкти, в тому числі і на території Раші. Оце саме головне. Тому що зараз американська допомога, німецька, обмежена територією України. І от якщо би зняли ці обмеження, у вас був сюжет, коли рашисти стоять на відстані десь 30-40 кілометрів, 10 кілометрів від кордону і обстрілюють керованими бомбами чи ракетами СС-300 українські міста і села, Харків особливо. Так? І от ми могли би тоді цією зброєю створити санітарні кордони. Так, не Путін би створював санітарні кордони, а Україна. От я думаю, що 3 мільярдів було б достатньо ракет і керованих бомб для того, щоб такі санітарні кордони створити і щоб наші українці не страждали від щоденних ударів по нашим територіям.
Олександр, скажіть, а як Росія може відреагувати на такі заявлення і розпорядження активами, навіть якщо це не самі активи, не тіло активів, а проценти? Буквально пару предложений у нас, минутка.
Ну, вони вже погрожували, да, а ми будемо відповідати. Але як вони можуть відповідати? Ніяк. Просто будуть чергові заяви і чергові червоні лінії, через які не можна переступати. Інших у них відповідей нема, ніж на словах. Ну, можуть ще якусь ракету запустити. Але якщо ми у відповідь запустимо 3 ракети за рахунок цих грошей, які ми придбаємо, то заткнуться і будуть мовчати.
То есть, по сути, своими активами Россия сейчас не распоряжается. Спасибо вам огромное, Александр Савченко. Профессор и ректор Международного института бизнеса был с нами на связи. Мы переходим к следующей теме. Угасающая промышленность, проблемы с водоснабжением, бродячие животные и титул города трудовой доблести. Это все о Макеевке, одном из крупнейших городов оккупированной части Донецкой области. Как сейчас живет Макеевка, расскажет моя коллега Дарья Куриная. Она с нами на связи. Даш, привет.
Добрый вечер.
Насколько контрастирует нынешняя жизнь города с довоенной, да, и вообще насколько жители склонны сравнивать эти периоды?
Да, ну можно сказать, что как бы, если мы берем довоенную Макеевку до российского вторжения в 2014 году, то это был крупный промышленный город, где шахты, металлургические заводы, активная молодежь. Город, который постоянно работал, плюс из-за близкого там, расположения к Донецку, все постоянно перемещались, кто на работу, на учебу в Донецк из Макеевки, кто наоборот, и поэтому как бы в шутку эту агломерацию называли Македонией, и сейчас же, скорее всего, город просто напоминает тень самого себя, потому что то, что было раньше с Макеевкой, сейчас ну, сложно назвать каким-то крупным промышленным городом, процветающим, несмотря на то, что там кажется, в 20-м или 21-м году Пушилин дал ему, присвоил ему звание города трудовой доблести в очередной из дней городов. Ну, как бы от трудовой доблести осталась лишь память.
А какие главные проблемы города сейчас?
Сейчас это в основном, конечно же, перебои с водой, отсутствие работы, неработающая промышленность, перебои со светом, бродячие животные и... Плюс момент, конечно, наверное, с безопасностью, потому что вот недавно, буквально в феврале, был очередной там прилет по нефтебазе. Но если же мы будем говорить, в принципе, о всех проблемах, наверное, самая большая – это водоснабжение, потому что вода по графику, как и во многих оккупированных городах Донецкой области, да и Луганской в частности. И поэтому каждый раз, когда там дается в городе вода, несмотря на то, что да, как бы сейчас она должна вроде бы как через день подаваться, люди постоянно ну, записывают от радости там, какие-то видео о том, что вот у них появилась вода, и для того, чтобы выжить, они там, вынуждены брить скважины. Ну и к моменту радости предлагаю посмотреть один из тиктоков, как люди в Макеевке радуются, когда начинает идти вода.
Есть! Вы спросите, что случилось? ДНР, Макеевка, Советский район. Да, вода пошла 10 декабря. Со 2 числа она не шла из новостей. Вода у нас идет теперь через день. Сегодня день воды почти 9:30. Вода только начала идти. Кстати, как думаете, бриться уже или еще нормально, пока не стремно вылежу? Уверенно финиширует 5-е ведро. Это что-то на богатом. В общем, вы там сидите в ТикТок клацать, а я буду развлекаться. Смотреть на то, как с крана льется вода и набирать бочку.
Ну вот, собственно говоря, такие сейчас радости у макеевчан. Есть вода, и слава богу, как многие из них говорят.
А вот среди проблем ты вспомнила, что есть и проблема с безопасностью в городе. А чего опасаются жители?
Из-за близкого расположения Донецка, опять же таки, в Макеевке, пусть не так часто, но случаются прилеты. В основном это либо же склады вооружения, либо же расположение личных частей российской армии, какие-то нефтебазы. Вот недавно снова же таки чаще всего бьют либо по нефтебазам, либо по расположению российских военных. Если мы там вспомним позапрошлый Новый год, когда в ПТУ прилетело, где было расположение российских оккупантов. Кроме того, очень часто поражаются такие объекты, словно такие нефтебазы, которые помогают снабжать топливом военную технику, подстанции и базы ремонта той самой техники. Поэтому люди, которые живут возле таких мест, они, конечно же, опасаются за свою безопасность, несмотря на то, что оккупанты постоянно говорят о том, что они не располагаются вблизи жилых районах, но, однако же, это не так, потому что, когда там предыдущий взрыв склада боеприпасов, он произошел, собственно говоря, непосредственно в жилом районе, просто на территории недостроя, но вокруг него крупные микрорайоны, поэтому было очень много пострадавшего жилья, гражданского населения, поэтому, действительно, момент безопасности постоянно присутствуют. Пусть там в Макеевке спокойнее, чем в той же Горловке и Донецке, но люди все равно обеспокоены тем, что в любой момент может прилететь, и никогда не знают, какой объект будет следующим. Ну, кроме того, можно еще сказать, что есть еще опасения не за то, что из-за прилетов, а люди еще некоторые, особенно ярые сторонники так называемого русского мира, они обеспокоены тем, что, как они называют этих людей, ждуны остались в городе и в области в целом, то, что каким-то образом продолжают действовать некоторые партизанские движения, и какое-то сопротивление все равно есть. Ну, в частности, даже если мы там возьмем движение «Желтая стричка»,
то есть они, по сути, боятся еще и таких подпольных организаций. Даша, спасибо тебе огромное. К сожалению, не успеваем больше информации дать в эфир. Дарья Куриная, моя коллега, говорили о том, чем живет Макеевка. Это было радио «Донбасс Реалии». Спасибо, что были вместе с нами этот час. В студии для вас работала Анастасия Середа. Всем хорошего вечера.